Глава 6. Место преступления. Трагедия произошла в переулке, куда можно было попасть, свернув с главной улицы. Магазинчик миссис Ашер располагался где-то в середине переулка по правой стороне. Когда мы повернули в переулок, Пуаро взглянул на часы, и я понял, почему он отложил свой визит на место преступления. Сейчас была половина шестого, и мой друг, по-видимому, решил восстановить атмосферу вчерашнего вечера с максимальной точностью. Но если в этом была его цель, то он потерпел полную неудачу. Улица в настоящий момент очень мало походила на ту, какой она была вчера вечером. На ней находилось несколько небольших магазинчиков, втиснутых между домами представителей бедноты. Я полагаю, что обычно по этой улице проходило достаточно много людей, в основном представителей этой бедноты, а на тротуарах и самой дороге играло множество ребятишек. В настоящий же момент на улице стояла плотная масса людей, смотревших на один единственный дом или магазин, причем догадаться, что именно это было, не составляло никакого труда. Мы увидели сборище обыкновенных людей, с интересом смотрящих на то место, где была убита одна из них. Когда мы подошли ближе, то поняли, что все было именно так. Перед небольшим, но достойно выглядевшим магазином стоял молодой взъерошенный полицейский, который постоянно просил толпу не задерживаться и проходить. С помощью еще одного коллеги ему время от времени удавалось заставить некоторых зрителей в первых рядах ворча заняться своими делами. Однако их места мгновенно занимали другие зеваки, которые, остановившись, в упор рассматривали место, где произошло убийство. Пуаро остановился на некотором расстоянии от центра толпы. С того места, на котором мы стояли, надпись на дверях магазина была очень хорошо видна. Пуаро вслух произнес ее себе под нос. «А? Ашер? Да, так это и должно быть». И уже громче добавил. «Давайте войдем внутрь, Гастингс». Я не стал возражать. Мы протиснулись через толпу и оказались перед молодым констеблем. Пуаро показал ему документы, которыми снабдил нас инспектор. Полисмен кивнул и отпер дверь, чтобы дать нам пройти. Именно это мы и сделали под пристальными взглядами зевак. Из-за того, что ставни были закрыты, внутри было почти темно. Констебль нащупал выключатель и зажег электрическую лампочку. Лампочка оказалась маломощной, поэтому обстановка продолжала тонуть в полумраке. Я осмотрелся. Сомнительное заведение. По нему были разбросаны несколько дешевых журналов и вчерашних газет. На всех на них лежал слой пыли. За прилавком на стене висели до самого потолка полки, заполненные пачками табака и коробками с сигаретами. На самом прилавке стояла пара банок, заполненных ментоловыми помадками и кусочками пеленого сахара. Обычный маленький магазинчик. Один из тысяч таких же, разбросанных по всей стране. Своим медленным хэмпширским говором констебль рассказывал. «Кучей лежала прямо за прилавком. Именно так, сэр. Доктор сказал, что она так и не поняла, что с нею произошло. Наверное, тянулась на одну из верхних полок, сэр».
«У нее в руках ничего не было?»
«Нет, сэр. Но рядом с ней лежала пачка плеера».
Пуаро кивнул.
Его внимательные глаза блуждали по комнате, все замечая и запоминая.
«А где был железнодорожный справочник?»
«Вот здесь, сэр», — констебль указал на точку на прилавке. «Он был открыт. На странице Андовера и лежал обложкой вверх. Как будто кто-то смотрел поезда из Андовера в Лондон. Так что это был не наш... Не из Андовера. Но, конечно, справочник ведь мог принадлежать и кому-то еще и не иметь никакого отношения к преступлению. Может быть, его здесь просто забыли, сэр?»
«Отпечатки пальцев?» — поинтересовался я.
«Все место сразу же осмотрели, сэр», — покачал головой полицейский. «И ничего не нашли».
«Даже на самом прилавке?» — уточнил Пуаро.
«Вот там их было слишком много, сэр. Все запутанные, многие полустерты».
«А были там отпечатки Ашера?»
«Слишком рано, чтобы о чем-то можно было говорить с уверенностью, сэр».
Пуаро кивнул и поинтересовался, жила ли миссис Ашер при магазине.
«Да, сэр. Надо пройти через вон ту дверь, сэр. Вы извините, но я с вами пройти не смогу. Должен оставаться здесь, сэр».
Пуаро открыл указанную дверь, и я прошел вслед за ним. За магазином располагалась микроскопическая прихожая, соединенная с кухонькой. Везде было очень чисто, но выглядело все безотрадно, и обстановка была очень скудной. На полке камина стояли фотографии. Я подошел, чтобы рассмотреть их, и мой друг присоединился ко мне. Всего на камине стояло 3 фотографии. Одна была дешевым портретом девушки, с которой мы беседовали днем, Мэри Дроуэр. Было очевидно, что для съемки она надела свою лучшую одежду, и у нее была та самая напряженная и деревянная улыбка, которая так часто полностью искажает лица на постановочных фотографиях. Мне всегда больше нравились моментальные снимки. Вторая фотография была подороже. На ней было искусно размытое изображение пожилой женщины с седыми волосами. На шее у нее красовался высокий меховой воротник. Я подумал, что, скорее всего, это была та самая мисс Роуз, которая оставила миссис Ашер то небольшое наследство, которое позволило ей начать свое дело. Третья фотография была очень старая, пожелтевшая и выцветшая. На ней были изображены мужчина и женщина, одетые в старомодные одежды и держащиеся за руки. В петлице у мужчины был цветок, и вся их поза говорила о давно минувшем счастье.
«Скорее всего, свадебное фото», — сказал Пуаро. «Кстати, Гастингс, разве я не говорил вам, что убитая была красавицей?»
Он был абсолютно прав. Даже изуродованная старинной прической и странной одеждой, девушка на фотографии без сомнения была красоткой. Это было видно по ее скульптурным чертам лица и позе победительницы. Я внимательно посмотрел на вторую фигуру. В этом симпатичном молодом человеке с военной выправкой было практически невозможно узнать трясущегося старика Ашера. Я вспомнил этого ухмыляющегося, спившегося старика, изможденное, покрытое морщинами лицо убитой женщины, и поежился от того, каким безжалостным бывает время. Лестница из прихожей вела в 2 комнаты, расположенные наверху. В одной из них не было вообще никакой мебели, а вторая, по-видимому, служила для убитой спальни. После обыска там все осталось, как и было. Пара старых изношенных одеял на кровати, стопка застиранного белья в одном ящике комода и кулинарные рецепты в другом, роман в бумажном переплете, озаглавленный «Зеленый оазис», пара новых чулок, которые странно выглядели со своим дешевым блеском на фоне общего упадка, и парочка фарфоровых статуэток, сильно побитая овчарка из дрезденского фарфора и сине-желтая пятнистая собака. Висевшие на колышках, вбитых в дверь, черный плащ и вытянутый шерстяной свитер дополняли список земных предметов, принадлежавших убитой Алисе Ашер. Если в комнате и находились какие-то личные документы, то их забрала полиция.
«Бедная женщина», — пробормотал мой друг. «Пойдемте, Гастингс, больше нам здесь делать нечего».
Выйдя на улицу, Пуаро поколебался несколько минут, а затем перешел на другую сторону проезжей части. Почти напротив магазина миссис Ашер располагалась зеленая лавка, одна из тех, в которых большая часть товара находится на улице, а не внутри помещения. Тихим голосом Пуаро проинструктировал меня, а потом вошел в магазин. Через пару минут я последовал за ним. Когда я вошел, он торговался из-за пучка салата. Сам я выбрал фунт свежей клубники. Пуаро возбужденно говорил коренастой женщине, которая его обслуживала.
«Это ведь случилось прямо напротив вас, правда? Я имею в виду это убийство, ведь это надо же! Вы, наверное, были потрясены!»
Было видно, что коренастая дама уже устала говорить об убийстве. Она занималась этим, по-видимому, весь день. Поэтому в ответ только заметила:
«Было бы совсем неплохо, если бы эта безумная толпа наконец разошлась. И на что там смотреть, ума не приложу».
«А вчера вечером все должно было выглядеть по-другому», — продолжил сыщик. Вы, может быть, даже видели, как убийца зашел в магазин. Высокий, светловолосый мужчина, не правда ли? Мне сказали, что он был русский.
— О чем это вы? — подозрительно посмотрела на него женщина. — Вы что, хотите сказать, что ее убили русские?
— А как я понимаю, полиция его уже арестовала.
— Ну и как вам это понравится?
— от волнения женщина стала многословной.
— Иностранец!
— Ну да.
Вот я и подумал, что, может быть, вы видели его вчера вечером.
Знаете, я не так уж много вчера заметил, это факт. Вечером мы обычно очень заняты. У нас всегда довольно много покупателей, которые возвращаются домой с работы.
Высокий, светловолосый мужчина с бородой. Нет, не могу сказать, что вчера я видела кого-то, кто был бы похож на это описание.
Теперь наступила моя очередь. Простите меня, сэр, обратился я к Пуаро.
Но мне кажется, что вас неправильно информировали. Мне сказали, что это был темноволосый мужчина невысокого роста.
После этого последовал заинтересованный обмен мнениями, в котором активное участие приняла коренастая женщина, ее высокий и худой муж и мальчишка, посыльный с хриплым голосом. Вчера здесь проходило не менее 4 темноволосых невысоких мужчин, а хриплый мальчишка видел и одного высокого светловолосого.
«Но у него не было бороды!»
— с сожалением добавил он. Наконец, заплатив за покупки, мы покинули это заведение, так якобы и оставшись каждый при своем мнении.
«Ну и к чему был весь этот спектакль, Пуаро?»
— спросил я несколько раздраженно.
«Черт побери! Я просто хотел понять, насколько велика вероятность того, что незнакомца, входящего в магазин, заметили бы.
А что, просто так спросить было нельзя? Вместо того, чтобы городить весь этот огород из лжи?
Нет, Монами. Если бы я просто спросил, как вы это предлагаете, я не получил бы ответа ни на один из моих вопросов. Вы сами англичанин, но, к сожалению, не знаете английской реакции на прямо поставленный вопрос. Он обязательно вызовет подозрение, естественным результатом которого будет молчание. Если бы я попросил этих людей дать мне какую-нибудь информацию, они сразу закрылись бы, как устричные раковины. Но когда они слышат мое заявление, чем глупее и неожиданнее, тем лучше, и то, как вы на него возражаете, их языки мгновенно развязываются. Вы же слышали, что это вечернее время считается занятым, то есть все занимаются своим делом, а по тротуарам проходит достаточно большое количество людей. Наш убийца очень удачно выбрал время, Гастингс.
Он замолчал, а затем добавил с упреком.
— У вас что, совсем нет никакого здравого смысла? Я же велел вам купить что-нибудь, а вы намеренно выбираете клубнику. И вот она уже размокла и протекает сквозь упаковку и угрожает вашему прекрасному костюму.
С некоторым смущением я увидел, что мой друг был прав. Я поспешно передал клубнику вертевшемуся под ногами мальчишке, который был в высшей степени удивлен и слегка насторожен моими действиями. Пуаро добавил к моему подарку салат и таким образом положил конец последним сомнениям мальчугана. Мой друг продолжил читать мне свою мораль.
В дешевой зеленой лавке нельзя выбирать клубнику. Она, если не только что сорвана с грядки, рано или поздно изойдет соком. Я понимаю, бананы, яблоки, даже капуста, но клубника...
Это было первое, что пришло мне в голову. Робко попытался я оправдаться.
Это не делает чести вашему воображению.
Жестко возразил Пуаро. Он остановился на тротуаре. Дом и магазин с правой стороны от миссис Ашер были пусты. На окнах была видна надпись «Сдается». По другую сторону располагался дом с несколько закопченными муслиновыми шторами. Именно к этому дому Пуаро и направил свои стопы. Звонка не было, и моему другу пришлось несколько раз громко ударить дверным молотком. Через некоторое время нам открыл невероятно грязный ребенок, из носа которого свисали сопли.
«Добрый вечер», — поздоровался сыщик. «Твоя мать дома?»
«Чего?»
— произнесло дитя, и уставилась на нас с неприязнью и глубоким подозрением.
«Твоя мать!» — повторил Пуаро.
Понадобилось не менее 12 секунд, чтобы до дитяти дошло, о чем его спрашивают, после чего оно повернулось, крикнуло вглубь дома: «Мам, к тебе пришли!» и исчезло в тусклом свете прихожей. Женщина с острыми чертами лица перегнулась через перила и стала спускаться по лестнице.
«Вы напрасно тратите свое время!»
— начала она, но Пуаро сразу прервал ее. «Добрый вечер, мадам. Я сотрудник вечернего дятла и хотел бы уговорить вас принять от нас вознаграждение в 5 фунтов за возможность поместить в газете ваш рассказ о вашей трагически ушедшей соседке миссис Ашер». Резкие слова застыли на губах женщины, и она спустилась вниз, поправляя прическу и разглаживая юбку.
«Пожалуйста, входите. Налево будьте любезны. Присаживайтесь, сэр».
Крошечная комната была почти полностью заставлена мебелью в псевдо-якобинском стиле. Однако нам все же удалось протиснуться внутрь и устроиться на жесткой софе.
«Вы должны меня извинить», — проговорила женщина. «Я сожалею, что так грубо с вами разговаривала, но вы себе представить не можете, сколько хлопот и неудобств доставляют эти торговцы, которые появляются у вас в доме и пытаются всучить вам и то, и другое, и третье, все эти пылесосы, чулки, лавандовые мешочки и тому подобную ерунду. А ведь при этом они так вежливо и культурно разговаривают, и имя ваше откуда-то знает. Вы только подумайте. Миссис Фаулер то, миссис Фаулер это...» Мгновенно ухватившись за это имя, Пуаро сказал:
«Понимаете, миссис Фаулер, я надеюсь, что вы сделаете то, о чем я вас прошу».
«Я уверена, что знаю не так уж много».
5-фунтовая банкнота соблазнительно раскачивалась перед ее глазами.
«Конечно, я знала миссис Ашер, но вот насчет того, чтобы об этом писать...»
Пуаро поспешно успокоил ее. «С ее стороны не потребуется никаких усилий. Он просто выслушает факты, которые она ему сообщит, а потом сам напишет интервью». Приободренная подобным заверением, миссис Фаулер с радостью погрузилась в пучину воспоминаний, предположений и слухов. Эта миссис Ашер была не такая уж общительная. Таких обычно не называют приветливыми, но, с другой стороны, жизнь-то у нее была не из легких, это все знали, и уж если говорить на чистоту, то этого Франца Ашера надо было посадить еще много лет назад. Не то чтобы миссис Ашер слишком его боялась, она превращалась в настоящую фурию, когда ее задевали, и совсем была не жадная, но муженек ее вел себя как тот кувшин, который слишком часто ходит по воду. Снова и снова она, то есть миссис Фаулер, говорила: «Рано или поздно этот человек тебя достанет». И вот так все и случилось, правда ведь? И ведь сама она, то есть миссис Фаулер, находилась в соседнем доме и не слышала ни звука. Когда женщина на секунду замолчала, моему другу удалось задать свой вопрос. «А получала ли когда-нибудь миссис Ашер неподписанные письма? Или письма, подписанные инициалами? Например, ABC?» К сожалению, миссис Фаулер ответила на этот вопрос отрицательно.
«Я знаю, о чем вы говорите. Это называется анонимными письмами, так ведь? Это такие письма, где обычно очень много слов, которые стыдно произносить вслух. Уверена, что если бы Франц Ашер написал бы что-нибудь подобное, то миссис Ашер мне обязательно об этом рассказала бы. Что вы говорите? Железнодорожный справочник? Алфавитный? Нет, ничего подобного я не видела. Если бы такой справочник прислали миссис Ашер, то она бы мне об этом рассказала. И, клянусь вам, я совершенно окаменела, когда обо всем этом услышала. Моя малышка Эдди пришла ко мне и сказала: «Мам, у соседних дверей очень много полиции», она так сказала. Это совершенно выбило из колеи, точно говорю. И я сказала себе: «Ну вот, это только доказывает, что ей нельзя было оставаться в доме одной. Это ее племянница должна была быть с ней. Ведь пьяный мужчина, он как дикий волк». Именно так я и сказала. Еще я сказала: «По-моему, дикое животное — ничто по сравнению с этим старым дьяволом и ее мужем». А я ведь ее предупреждала. Предупреждала. А теперь все это и сбылось. Я ведь говорила ей, что он ее достанет. И он таки ее достал.
Никогда нельзя заранее предсказать, что сделает мужчина, если он напился, и это убийство — лишнее тому подтверждение. Она закончила и глубоко вздохнула.
Но мне кажется, что никто не видел, как этот Ашер входил в магазин, — заметил Пуаро.
Миссис Фаулер печально шмыгнула носом.
Естественно, что он не выставлялся, — заявила она.
А как мистер Ашер мог незамеченно проникнуть в дом, она объяснять не стала, хотя и согласилась, что задней двери в доме не было. А Ашер был слишком хорошо известен всем в округе.
Но он не хотел, чтобы его заметили, и поэтому хорошо прятался.
Мой друг продолжал беседу еще некоторое время, до тех пор, пока не убедился, что миссис Фаулер рассказала ему все, что знала, и не один, а много раз. После этого он прекратил интервью, не забыв при этом заплатить обещанный гонорар.
«Немного же вы получили за свои 5 фунтов, Пуаро?» — позволил я себе замечание, когда мы вышли на улицу.
«Пока, да».
«Вы что, считаете, что она знает больше, чем рассказала нам?»
«Друг мой, мы находимся в особенной ситуации, когда не знаем, о чем спрашивать. Мы как дети, которые играют в жмурки в темноте. Вытягиваем руки и пытаемся что-то схватить вокруг себя. Миссис Фаулер рассказала нам все, что, по ее мнению, она знает. И к тому же высказала несколько предположений. Однако в будущем ее показания могут оказаться полезными. И считайте, что эти 5 фунтов я инвестировал в будущее».
Я не совсем понял, что он имеет в виду, но в этот момент мы столкнулись с инспектором Гленном.